Финам FM 99.6 в Москве. В первом приближении.
Наука научится говорить вам.
Но тут опять есть такой хрестоматийный пример.
Это другого порядка вопросы. Это другая совсем сложность.
Вот это на самом деле самое интересное.
Значит, теперь вот, собственно, мысль.
Над чем ломают голову люди в белых халатах? Что или кого выращивают в лабораториях? Какие научные открытия изменят мир уже при нашей жизни? Экспертное мнение современных ученых в авторской программе Елены Лихачевой «В первом приближении». Каждый понедельник в 22 часа на Финам-ФМ.
Добрый вечер. В эфире программа «В первом приближении». Адрес сайта нашей радиостанции finam.fm. Там мы уже выложили и тексты, и звук программ предыдущего цикла, посвященного молекулярной биологии, генетике. Вирус, хромосома, ДНК, клетка, ген, геном. Заходите, читайте, слушайте, удивляйтесь, комментируйте. Сегодняшним же эфиром мы открываем новую тему. Следующие несколько месяцев будут посвящены физике. Хотя бы в первом приближении попробуем разобраться, что такое свет, звук, скорость, время и пространство, вещество и энергия, черная дыра и темная материя, большой взрыв и большой адронный коллайдер, Вселенная и кварки. Я вот долго думала, с чего начать, и решил, в конце концов, не изобретая велосипеда, начать с теории. Но с какой? Не будем мелочиться, начнем с той самой теории, которая пытается ни больше ни меньше объяснить мир, ну хотя бы в первом приближении. Тема сегодняшней программы – современная физика, теория всего.
В первом приближении. Сегодня в программе.
Алексей Семихатов.
А что если я еще поугадываю и вообще угадаю уравнение для всего?
Известный российский физик, ведущий научный сотрудник сектора теории элементарных частиц Физического института имени Лебедева РАН, доктор физико-математических наук.
В первом приближении. Ведущая программы Елена Лихачева.
Теоретическая физика. Ну, ключевое, видимо, слово все-таки теория. Да? То есть физика, конечно же, но вот что касается теории.
Да, я думаю, что да.
Вы могли бы сказать, есть ли на данный момент некая теория, которая или объединяет, или пытается объединить все знания к данному моменту, полученные физиками и учеными?
Прекрасный вопрос. Все невозможно. С другой стороны, мечта физики с довольно давних времен – это построить теорию всего. Некоторые наглые люди так просто и выражаются. Просто теория всего.
Теория
или
всего?
Окончательно, просто с больших букв. Теория с большой буквы. Всего с большой буквы. Но сама эта идея стала относительно реалистической, в кавычках реалистической, но не безумной. Не безумной. Перестала быть безумной когда? С чего все началось? Греки созерцали мир и хотели вывести все из каких-то элементов. И объяснить, как летит камень, как движется то, что движется, почему воздух, почему вода и так далее. Эти построения сейчас вызывают, при всем уважении, грекам вызывают нечто типа легкой улыбки. И, вот. А когда все началось всерьез? Всерьез началось, вы знаете, когда? Когда возникла теоретическая физика. Начало Ньютона, которым исполнилось тут давеча уже некоторое время назад, 300 лет, возникли примерно тогда, если вы посмотрите на время, когда понадобилось точно знать, как направлять пушку, чтобы попасть. Пока мы кидали камни, там, из пращи и так далее, это знание как-то прорастало в голове пращника, лучника и другого человека. Когда, наконец, оказалось, что довольно... Вообще, желательно все-таки не просто наобум, а желательно тратить ядра относительно экономно.
Попадать точно в цель.
В общем, желательно, точнее. Немедленно возник вопрос. А вы знаете, а вот, собственно, по каким законам все это движется? И тогда возникло дифференциальное исчисление. Чудо состоит в другом.
И с паровозом ВПК, как обычно.
Да, и забегаясь сильно вперед, ведь современные области математической физики выросли из Арзамаса 16, из города Сарова, и из Манхэттенского проекта, из Лос-Аламоса. Из атомной бомбы. Нужно было, это сильно забегая вперед, нужно было точно знать, с какой силой долбанет. Ну, понимаете, очень хотелось. Согласитесь, что желание естественное. Когда ничего ни разу до этого не делали, все задавались этим вопросом. Вернемся на 300 лет назад.
Дифференциальное уравнение.
Дифференциальное исчисление. Это наука о том, и уравнение там же. Хорошо, что вы их упомянули. Это наука про то, как происходит движение. Это то, на что не мог ответить Зенон. Когда Зенон говорил, ну как же, Ахилл не может догнать черепаху, потому что прежде, чем он пройдет все расстояние до черепахи, ему нужно пройти полпути, потом еще половину оставшегося, потом половину оставшегося. И ему нужно было суммировать бесконечное количество элементов. И он думал, что это суммирование даст какой-то результат такой, что он никогда не догонит черепаху. Ньютон сказал, что изменения в жизни происходят не так. Они происходят путем суммирования бесконечного числа малюсеньких сдвигов, малюсеньких шевелений. А дальше чудо природы, которое лежит в основе того, почему теоретическая физика вообще возможна. По непонятным причинам все, что происходит в природе, происходит путем этих маленьких шевелений, и эти шевеления подчинены тому самому, что вы только что упомянули, дифференциальное уравнение. Уравнение надо понять правильно. Это не уравнение x квадрат равно 5, где нужно найти x, а это уравнение на нечто более сложное. Нужно найти не число, а поведение. Вот, например, если мы с вами разговаривали в комнате, то... Или когда два человека разговаривают в комнате, звук распространяется по этой комнате. Вы точно знаете, что в разных комнатах звук звучит по-разному. И звучит по-разному, вы будете слышать по-разному, в зависимости от того, на каком расстоянии друг от друга мы находимся, что находится между нами, какие преграды, какие стенки. Законы распространения звука все время одинаковые. Дифференциальные уравнения, которые управляют законом распространения звука, они одни и те же, но их нужно решать и определять поведение, распространение этого звука каждый раз в отдельных условиях. Сижу я в углу, сижу я посередине, стены отражающие, стены мягкие, между нами какая-нибудь звукоизолирующая перегородка и так далее, и так далее.
То есть нам в данном случае волнует не сколько объект, сколько поведение этого объекта в данных условиях.
Поведение объекта, законы поведения универсальны, но количество поведений неизмеримо, потому что можно задать такие условия, начать с таких, они так называются, начальные условия. Начать с этого, можно начать с этого, можно начать с этого. Можно запустить процесс с таких-то условий и подвергнуть его таким-то внешним воздействием. Так вот в чем чудо, что эти законы оказались универсальными. Не нужно каждый раз, вообще, в идее универсальные. И это, собственно, то, почему теоретическая физика как наука, по-видимому, как я думаю, оказалась возможной. Потому что не нужно каждый раз изобретать отдельные дифференциальные уравнения, примерно одни и те же для целого класса процессов. Или просто одни и те же для некоторого класса процессов. Если мы говорим, конечно, если мы говорим о течении воды и полете света, то уравнения разные. Но для класса процессов они одни и те же. Их просто нужно решать в разных условиях.
То есть, подождите, дайте я сейчас сверю, правильно я вас поняла, да, вашу мысль или нет? А, то есть, допустим, на примере звука, который вы сейчас привели, звук по-разному себя ведет в комнате стеклянной, в комнате оловянной, деревянной, звукоизолируемой и так далее, и так далее. И в каждой из этих комнат он всегда будет вестись одинаково. То есть, если комната звукоизолирующая, сколько бы их ни было, этих комнат, он там всегда ведет себя универсально. Но количество этих комнат может быть бесконечно веерно.
Их бесконечно много. И более того, пока звук распространяется из одной точки, вот возьмите точку в середине комнаты, рядом с ней соседнюю, оттуда сюда, он всегда идет одинаково. Эффекты разницы возникают, когда он доходит до стенок, начинает отражаться, поглощаться от стен. А вот сам по себе, само по себе дифференциальное уравнение, то, как он распространяется в каждую данную секунду, оно одно и то же. Точно так же движутся планеты. В чем, собственно, анекдот про яблоко? Что Ньютон, значит, сидел, смотрел на Луну, сидел в своем замечательном саду. Кстати, был совершенно отстегнутый чувак. Знаете про Ньютона, да? Чувак был видимо, исключительно один из самых гениальных людей вообще в истории человечества. Видимо, был крайне неприятной личностью и совершенно, ну так, по крайней мере, про него пишут в серьезных книгах, и совершенно отстегнутый.
Но при этом еще и, как про него пишут, вор идей чужих.
Мне
кажется, тема огромная.
Это огромная тема, это отдельная передача. Это спор Ньютона и Лейбница. Если спрашивать Лейбница, то да, если спрашивать Ньютона, то прямо наоборот. Да.
Нет, хорошо, вернемся к дифференциальным исчислениям и уравнениям.
Яблоко, если можно, мы же должны иногда рассказать анекдоты.
А, да, извините.
Наши радиослушатели приятно слушать анекдоты. Про яблоко. Ну, его, правда, все знают, это анекдот, извините за выражение, с бородой. Кстати, не знаю, кто его придумал. Вот. И когда он возник. Что яблоко упало на голову Ньютона. Догадка состоит в том, что яблоко и Луна управляются одними и теми же законами. Дифференциальные исчисления одно и то же. Дифференциальные уравнения, простите. Дифференциальные, вот точно так, как вы говорили. Дифференциальные уравнения одно и то же. Мне нужно подставить, в одно подставить массу яблока, в другое подставить массу Луны. В одно подставить начальные условия, яблоко висит на дереве, в другое подставить начальные условия, вот сейчас Луна летит с такой-то скоростью. И после этого чуда можно посчитать, как упадет яблоко на землю. Понимаете, взять лист бумаги, взять ручку и узнать, как упадет яблоко на землю. Достижение не слишком... Через сколько, например, и как точно? Достижение не слишком большое. Но оно делается феерическим, когда то же самое вычисление, то же самое уравнение позволяет вам узнать, как движется Луна. И, например, сказать...
Почему она не падает?
Во-первых, почему она не падает? Во-вторых, а вдруг упадет?
И вообще,
когда, собственно, к этому готовиться? И, в-третьих, когда, например, будет следующее затмение? А дальше оказались вообще чудеса. Дальше оказалось, что можно предсказать не только все затмения в будущем, но и узнать все, какие были в прошлом. И дифференциальное уравнение одно и то же. А просто условия нужно решать его один раз вперед во времени, другой раз назад во времени. Во времена Ньютона чудо еще стояло в том, что земное и небесное тем самым оказались вещами одного и того же сорта. Ну, понимаете, да, земное и небесное. Сейчас там можно заплатить сколько? 20 миллионов долларов, да? И взлететь на...
Ну, не, вот, мне кажется, сейчас дешевле
туристы.
Уже дешевле,
подешевело, да, вот, но, видимо, будет очередь. Вот, взлететь и посмотреть, значит, на все это своими глазами там со стороны. Вот оно как бы туда, наверх, вот, в космос. А вообще земное и небесное тогда очень сильно разделялось, и была идея о том, что они подчиняются. Вообще чему-то подчиняются, что небесное чему-то подчиняется, не говоря уже о том, что тем же законом, что на Земле, она была очень свежей. Смысл анекдота про яблоко, которое ударило Ньютона по голове, смысл в этом, что... Земное и небесное, в общем, ну, в общем, просто начальные условия разные. Нужно решать уравнения с разными начальными условиями. Уравнения-то одни и те же. К вопросу падения Луны, который вы упомянули, дальше же выяснилось, дальше люди поставили, расширили этот вопрос. А вот как Солнечная система? Ведь дальше оказалось, что планеты летают вокруг Солнца. Не только Луна летает вокруг Земли по тем же законам, но и планеты летают вокруг Солнца по тем же законам, по которым падает яблоко. Дифференциальные уравнения те же самые. Решать только нужно с другими условиями. Нужно сейчас засечь скорость Венеры и расстояние от Солнца. Подставить уравнение, решить его на бумаге, опять взять ручку, лист бумаги и решить. И вы узнаете, где будет Венера, в каком созвездии через 100, 1000, миллион лет, как угодно. А дальше прошло 100 лет, и люди стали задаваться тем же самым вопросом, как вы сказали, а не упадет ли? А вообще, сколько это счастье будет продолжаться? В Солнечной системе это мы, я просто не понимаю, о чем мы говорим. Мы говорим о том, как теоретическая физика достигла уровня парадигмы. Она стала объяснять раз все более, она включала в сферу того, что она объясняла, все больше и больше вещей. В частности, она включила в себя.
То есть выходила на все более всеобъемлющий уровень.
Да, и эта инерция, эта инерция, собственно, мы вернемся к тому, с чего мы начали. Да. Эта инерция и привела к идее теории всего. Но сначала был хороший разгон. Сейчас можно обсуждать, там получится или не получится теория всего, но разгон был абсолютно феерический.
Следующий скачок после Ньютона когда?
А следующий прекрасный скачок – это вопрос об устойчивости Солнечной системы. Казалось, что она не может быть устойчивой. Что вот если запустить все эти планеты, они ведь тоже не только Солнце притягивает, а Юпитер притягивает Землю, Марс притягивает Землю, чуть-чуть, но притягивает. И все это расшевелится. И казалось, что требуется Господне вмешательство. Нужна рука Господа, которая будет протягиваться. И когда они сильно собьются с орбиты, вот что-нибудь начнется, какая-нибудь там каша. Значит, ага, это сюда, поправили и снова запустили. И говорят, что когда Лаплас представил свой труд Наполеону, Наполеон сказал ему, что, гражданин Лаплас, говорят, что в вашей теории не нашлось
места божественного вмешательства.
Я не нуждался в этой гипотезе, ответил Лаплас. Это был гимн теоретической физики, на самом деле, с современной точки зрения, что она стала заменять собой все, в том числе и Бога. Что если мы верим в то, что законы существуют, то остается сделать, более-менее две вещи. Угадать эти законы. Их ниоткуда нельзя вывести, их можно только угадать. Понимаете?
Что значит угадать?
Угадать. Ну вот Ньютон сидел и угадал.
Это что, это некий такой коллективный разум, который
Отдельный человек. Отдельный человек на основе, что такое то, что называется educated guess? Отдельный человек, образованный и гадающий не на кофейной гуще, а на основе опыта, образования, знания, собственных ошибок, собственных успехов и так далее. Он сидит и думает.
А дальше просто пальцем в небо тыкает.
Знаете, да, тот закон, который написал Ньютон, и другие замечания, вещи, которые писали потом, мы о них еще расскажем, они, строго говоря, логически, решительно ниоткуда не следуют. Ньютон сказал, вот так. После чего из этого закона следовало дифференциация. Например, планеты притягивают друг друга вот так. Была формула. Отсюда следовало дифференциальное уравнение для поведения. И оно прекрасно описывало все, что происходит. Значит, заключает наш позитивистский ум, значит, то, что он предложил, верно. Он просто его этого угадывал. Значит, развитие теоретической физики состоит из двух элементов. Нужно угадать закон, то есть угадать уравнение, и второй его решить.
В первом приближении. Далее в программе.
Этот вопрос каждый раз встает. Он встал при возникновении теории относительности, при возникновении квантовой механики. Он стоит и сейчас.
Алексей Семихатов, известный российский физик, ведущий научный сотрудник сектора теории элементарных частиц Физического института имени Лебедева РАН, доктор физико-математических наук.
Тема, заявленная сегодня...
Современная физика. Теория всего.
В первом приближении.
Значит, вы спросили про следующий шаг, который наступил после Ньютона. Ньютона, да? Мы упомянули Лапласа.
Можно я вас прерву? Да,
конечно,
вы сказали, вы сказали, что дальше человечество стало задуматься над тем, почему Луна не падает, и действительно ли она не падает, и когда это счастье кончится. И мы как-то этот повесили момент.
Да.
Перед тем, как мы перейдем к следующему скачку,
да.
Давайте вот эту мысль доразовьем.
Значит, вопрос о том... Падает Луна или не падает, решался долго, решили, что в общем вроде не падает, выяснили почти все, но не все-все-все.
Угу.
Я бы так сказал, выяснили все-все, но не все-все-все. Угу. Вот где-то вот так вот. Угу. Также точно выяснили о том, что сама Солнечная система, понимаете, да, Луна это всего лишь вокруг Земли, а Солнечная система это Солнце, огромный Меркурий,
него.
Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, та-та-та-та. Эти исследования привели к совершеннейшему эффекту, чудесному, который в двух словах выглядел так. Представь себе дядьку, который сидит в кабинете и три года пишет какие-то формулы.
Это вы сейчас кого имеете в виду?
Сейчас скажу. И потом он зовет к себе астронома и говорит, иди сюда. У тебя есть труба? Вот направь ее в такую точку неба, в таком вот, увидишь там планету, которую до сих пор никто не видел. Так были открыты дальние планеты Солнечной системы. Их не было видно. Известные планеты, ну, например, Сатурн или Уран, когда он стал уже открыт, должны были летать, как все верили, по тем самым законам Ньютона. Они и летали по законам Ньютона. И астрономы проверяли эти наблюдения. То, что они летают именно так. Дальше произошло то, что всегда происходит в науке, в физике в частности. Все были удовлетворены, пока не повысилась точность эксперимента. Появились лучшие телескопы, стали делать лучшие измерения и так далее. И выяснилось, что они летают вроде бы по законам Ньютона. Но чего-то они себе позволяют лишнего. Немножко туда, немножко сюда, чуть опережают, чуть отстают, чуть в сторону, потом возвращаются. В целом, да, этого сначала даже не заметишь. Но когда ты начинаешь измерять точнее, ты видишь, что происходит какая-то фигня.
Так что же тут паровозом было? Качество эксперимента, качество измерительных приборов
заметьте, качество измерительных приборов само по себе ни к чему бы не привело. Нужно было сравнивать то, что наблюдалось, с идеей. С моей точки зрения, первично была идея о том, что она должна летать по эллипсу, в фокусе которого находится Солнце, с учетом влияния Юпитера там, и других планет. Этот эллипс уже немножко не совсем эллипс. А это все было учтено. Никаких компьютеров, дядьки сидели и долго вычисляли все это на бумаге. Вот прямо ручкой на бумаге, еще в кабинете, не глядя ни на какое небо. Таблицы только брали. Идея была первая. И дальше выяснилось, что мир не укладывается буквально под эту идею.
Что-то не хватает.
Вопрос в том, менять идею или искать объяснение в самом мире, а идею сохранить. Этот вопрос каждый раз встает. Он встал при открытии возникновения теории относительности, при возникновении квантовой механики. Он стоит и сейчас. Менять саму идею или искать в рамках старой идеи объяснение. Вот.
Значит, тем самым переходя на новый уровень.
Ну вот да, если удастся перейти, понимаете, это задним числом видно, что перешли на новый уровень, и все здорово. А когда вы вовлечены в этот процесс, это вам никакой не новый уровень, это вам катастрофа. Вы верите в что-то, и выясняется, что то, что...
Целая парадигма моего существования ломается.
Оно ломается, и фиг знает, что происходит на самом деле. Это потом, через 20-30 лет, вот мы тогда перешли на новый уровень. А поверьте, для участников этот процесс крайне мучительный. А что произошло с планетами? Когда выяснилось, что дальняя, последняя из известных планет Солнечной системы, Уран, например, она летает не совсем так, задали запросом, а что если? За ним есть еще одна планета, которую мы не видим. Как она, слушайте внимательно, как она должна летать, чтобы влиять именно таким образом, чтобы нарушать закон Ньютона, так как мы его ожидаем, именно таким образом.
Исходя из теории, которую мы имеем на данный момент.
Исходя из тех же самых уравнений Ньютона, из тех же самых, в рамках той же самой парадигмы. Ничего менять не надо.
То есть мы
предположить существование новой сущности там. Это задача обратная. До тех пор решали задача такая. Вот планета, вот я скоро скажу, как она летает. А здесь виден ее эффект. Узнай, кто дает такой эффект. Так вот, там дальше длинная история, потому что Вычислять было трудно, долго. Одни делали академическую карьеру, другие воспитывали детей, третьи женились, разводились, там покупали дома и так далее. И, в общем, как обычно... Нет, был кому, но как обычно суета. В результате, в общем, пока не дошло до того, что у одного хорошего астронома был неплохой аспирант, и они вместе, сейчас выражаясь современным языком, значит, они в какую-то ночь, значит, решили все-таки посмотреть туда, куда предсказывали вычисления. Планету нашли в ту же ночь. Нептун был открыт, вот как только решили посмотреть. Вот. Ну и так далее. Это абсолютно колоссальный, понимаете, это предсказание. Видите, вы силой мысли, руководствуясь идеей, предсказываете то, чего до сих пор не наблюдалось.
Идея и это потянула так. За собой.
Да, в этом смысле теоретическая то, физика очень реально, совершенно это... идеалистическая наука. Она перестает казаться идеалистической, когда вы переходите в область вещей более практических, переезжаете в Лос-Аламос, например. Или в... Это американский ядерный проект. Создание атомной бомбы, которым были привлечены крупнейшие, лучшие физики-теоретики. То же самое происходило в Советском Союзе. Абсолютно то же самое. Значит, лучшие силы, лучшие умы были привлечены к решению этой идеи. Значит, выражая словами Фейнмана, гениального физика 20 века, который, в частности, молодость свою провел в Лос-Аламосе, и по ряду рассказов неплохо там оттягивался, научившись вскрывать сейфы секретные и так далее.
Так?
Да, замечательная книга, я не собираюсь сейчас ее рекламировать, но вот, пугал, значит, security тем, что охрану, тем, что... Он руководствовался, опять же, тоже теоретической идеей, что тот, кто устанавливает код на сейфе, больше всего боится его забыть, этот код. Значит, он должен руководствоваться какой-то идеей. Дальше эта идея осталась угадать. Не с первого раза, но после нескольких проверок. А поскольку теоретическая физика, как мы уже сказали, это, по крайней мере, наполовину наука, ну, на какую-то часть, значительно, наука об угадывании того, что происходит вокруг, то вот он сумел угадать целый ряд
Стоит следующее. Что человек может не забыть, дай-ка я угадаю веер вот этих вот возможностей его.
Да. Чем человек должен руководствоваться,
чтобы не забыть.
Не забыть этот код, который должен быть достаточно длинным.
И стоит какое-то количество вариантов.
Воспроизводим.
Мой день рождения, день рождения жены.
Чем он может руководствоваться, потом он тоже не дурак, он захочет немножко сделать так, чтобы это было не банально и так далее. То есть тут ты угадываешь за человека, а когда ты угадываешь законы Вселенной, ты угадываешь их за Господом Богом. Вот Господь Бог устроил вот такой вот сейф, вот с таким вот кодом, вот, запустив Вселенную. Вот. Это у меня просто метафора, потому что не знаю, как по-другому сказать.
Классно.
Вот. И ты, значит, угадываешь за... Расшифровываешь вот этот код. Так вот, возвращаясь к взрыву, очень хотелось узнать, с какой силы долбанет? Никто никогда этого не делал. И по выражению Фейнмана, если у вас в одной... Значит, там важна критическая масса. Урана должно быть достаточно много в одном месте, тогда происходит большой бах. Значит, когда у вас в одной руке кусок урана и в другой руке кусок урана, у вас в руках два куска урана. Если вы руки сводите вместе, то получается нечто мало похожее на кусок урана. Получается воронка в полкилометра диаметром. И предсказать... До какой температуры здесь все разогреется? Какой силы будет ударная волна в 100 метрах, в километре, в 10 километрах? Предстояло, исходя из чего? Только представьте себе задачу. Это, вот это классическая задача теоретической физики. Вы знаете свойства урана. Откуда? Из эксперимента. Да, люди там, подвергая свою жизнь опасности, получая облучение в те далекие от нас уже сейчас времена, они с ним работали, экспериментаторы. Про него постепенно, с примитивными по нынешним временам средствами, вырабатывая эти средства, тоже что-то угадывая, мучаясь, отделяя экспериментальный шум от настоящего эффекта, узнали про него. Сколько там нейтронов, сколько там протонов, так как, чего там. Но посмотри, понимаете, это такая вещь, которую нельзя посмотреть ни в микроскоп, никак. Все сведения косвенные. Все данные о ядре урана косвенные. В каком-то смысле косвенные.
То есть единственный вариант проверить, нужно это было сделать.
Так вот, нужно было... Нет. До этого хотелось рассчитать, с какой силой долбанет, когда вы соберете этих атомов достаточно много, ядер этих достаточно много в одно и то же место. И... насколько я знаю, все, конечно, ошиблись, и в Америке, и у нас в стране, но ошибка была не в 10, не в 100 раз. Ошибались всего лишь там в 3-5, ну, может быть, там 7 раз. Это совсем не так плохо, если учесть, что вещь была абсолютно новой. Этого никогда, никогда раньше не происходило. Да.
А, маленький такой промежуточный вопрос. А, мы пропустили следующий скачок после Ньютона. А,
мы
с ним были связаны.
Мы пропустили. Мы,
давайте
мы
все-таки вернемся и
абсолютно
договорим.
Но мы же не ставили задачу обозреть все так исторически, но раз.
Ну, хотя бы основные скачки, ну, значит, мы должны сегодня обозреть.
После Ньютона, значит, там был абсолютный триумф, когда открывались планеты, рассчитывались кометы. А, Галей не наблюдал свою комету. Он просто сообразил, что комета, наблюдавшаяся раньше, это одна и та же комета. И смог что-то посчитать с помощью тех же законов. И предсказал, когда она прилетит в следующий раз. Она и прилетела, точно до 2 лет, потому что тогда вычисления были, или до года, вычисления были не очень точные. А потом все это поставило на поток. Устойчивость Солнечной системы, открытие планет.
Очередной триумф
заметьте, что слегка более, заметно более практическим акцентом это вопрос о том, что когда вы запускаете Юрия Гагарина, вам хотелось бы, чтобы перегрузка была в каких-то пределах, чтобы ракета вышла на такую-то орбиту, а главное, чтобы потом, когда она войдет в атмосферу, она вошла бы под нужным углом, чтобы перегрузка не зашкаливала там за 20G, с другой стороны, чтобы атмосфера не выкинула вас куда-нибудь там вообще к Луне, ну и, в общем, много чего другого. И это ровно те же самые задачи. Там они осложнены тем, что вы должны описывать, как эта штука трется о воздух, но эти задачи решались тогда же. Это тоже большой успех этой ньютоновской механики. Но еще до этого люди полезли, вот о чем мы частично уже говорили, люди полезли в микроскопические вещи, открыли электрон. Никому не нужная вещь. То, что сейчас у нас электроника везде, значит, электрон, когда был открыт, была абсолютно бессмысленная, ненужная какая-то там частица, которая где-то там летает, вообще не понятно, зачем она нужна. То есть, просто говоря, ни зачем не нужна. Дальше выяснилось, что у этих самых микроскопических вещей странные свойства, и наоткрывали там много всего, то, что называется квантовая механика, о ней можно как-нибудь отдельно говорить. В частности, она ответственна за тот запрет, на передачу, на нагревание провода. Квантовая механика ответственна. О ней нет возможности сейчас говорить сколько-нибудь подробно. Такая забавная такая наука, которая действует на микроуровне.
Это будет тема отдельной передачи.
Вот. Но дальше возникла еще по пути возникла теория относительности.
Вот здесь можно чуть подробнее?
Да.
В первом приближении. Далее в программе.
Правильно ли угадали законы квантовой механики? Угадали ли их все? Действительно ли они такие? Действительно ли, ставлю кавычки, Господь запустил Вселенную именно с такими законами? Но они вроде бы действительно такие.
Алексей Семихатов, известный российский физик, ведущий научный сотрудник сектора теории элементарных частиц Физического института имени Лебедева РАН, доктор физико-математических наук.
Тема, заявленная сегодня...
Современная физика. Теория всего.
В первом приближении.
Теория относительности, как бы, не то чтобы она отменила Ньютона. Во-первых, их две. Теория относительности две.
Специальная,
плохой перевод, специальная. Лучше говорить частная. Специальная означает, что она относится к частному кругу явлений, к более специальным ситуациям, к более частным. А потом возникла общая теория относительности. Эйнштейн там долго мучился. Она не то чтобы отменила закон Ньютона, она просто сказала, что закон Ньютона – это ровно та самая вещь, о которой мы уже говорили. Как, что иногда нужно модифицировать, не только искать факты, новые факты, чтобы объяснить явление в рамках старых идей, а иногда вот невозможно эти факты, и нужно искать новые идеи. Оказалось, что законы Ньютона, ну, строго говоря, не верны. Они верны лишь пока тогда, пока тела наши, это всего лишь пуля, выпущенная из ружья, или Луна, или планета. Земля, кстати, движется вокруг Солнца с довольно большой скоростью. 30 там с чем-то, с небольшим километров в секунду. В секунду 30 километров. Это маленькая скорость, на самом деле, по сравнению со скоростью света. И действуют законы Ньютона во всей Солнечной системе. Почти. Кроме Меркурия, который летает очень быстро.
Там, где действует взаимное притяжение, да, там, еще куча разных других законов.
Действует притяжение, но действуют законы. Вот те самые законы поведения, это те самые законы Ньютона. Дальше оказалось, что их нужно модифицировать. Они не верны, когда тела начинают летать быстрее. Они хороши только... Есть более общие, более правильные законы, которые действуют при любых скоростях. Например, для скорости 0,9 скорости света. Там закон Ньютона, если вы будете считать впоследствии с правильным законом Эйнштейна и в соответствии с законом Ньютона, вы получите абсолютно разные вещи. Но если вы считаете одно и то же явление по Эйнштейну и по Ньютону, когда скорость это 1/100, или еще лучше 1/1000 скорости света, а еще лучше 1/10, это вот как раз что-то самый быстрый, что тут у нас бывает, то вы разницы просто не заметите. То есть вы можете пользоваться или Ньютоном, или Эйнштейном. С принципиальной точки зрения лучше Эйнштейн, но Ньютон проще, и результат будет в практических терминах одним и тем же. Однако с фундаментальной точки зрения, конечно, очень важно, что на самом деле законы вот такие, как их поправил Эйнштейн, и не только с фундаментальной, потому что дальше выясняется, все-таки есть явление. Меркурий ближе всего к Солнцу, движется быстрее всего и движется по Эйнштейну. Эффекты, вот разница в двух эффектах, она уже заметна. Разница в предсказании его поведения по Ньютону и в предсказании его поведения по Эйнштейну, она становится заметной. Очень маленькой, но заметной. Делали специальные экспедиции, люди ездили в Южную Америку, сэр Артур Эддингтон, чтобы там что-то такое померить во время затмения, как там что движется, и экспериментальные подтверждения. Дальше выясняется, что когда вы действительно что-то очень быстро делаете, очень быстро двигаетесь, а во Вселенной есть такие места, и были такие периоды в жизни Вселенной. Там нужно, конечно, пользоваться теорией относительности. И вот...
То есть, другими словами, если я на Земле с яблоками, то Ньютон, если я пролетаю со скоростью света мимо черной дыры, то там Эйнштейн.
О, стопроцентно. Там стопроцентный Эйнштейн, и более того, есть, конечно, промежуточные случаи, когда вы все-таки не со скоростью света и не прямо вокруг черной дыры. Слава богу, хотелось бы, чтобы вы оставались с нами подольше. Но там, конечно, Эйнштейн, и это просто... развитие тех же идей, до какой-то степени тех же, какие были у Ньютона, на гораздо более широкую сферу применимости. Понимаете?
Расширился опыт.
Для яблока Луны и даже Юпитера, и даже Урана было достаточно чисто Ньютона. Для Меркурия оказалось уже не совсем, ну вот чуть-чуть недостаточно.
Даже в рамках Солнечной системы уже оказалось.
Уже одна первая планета Меркурий. Из-за того, что он ближе всего к Солнцу и быстрее всего летает. А дальше, когда вы выходите, вы расширяете опыт. Ну и, понимаете, когда жизненный опыт расширяется, иногда приходится пересматривать собственный взгляд на жизнь. Согласитесь с этим. Вот у нас есть, наверное, молодые слушатели. Вот, они...
Желаю им пересмотреть.
Желаю им...
Несколько раз за свою жизнь хотя бы.
Желаю им вовремя воспринимать экспериментальные факты из жизни и пересматривать некоторые, но не все взгляды на жизнь. Не кардинально. Это метафора...
Можно все, но только дозировать надо как-то. Не все сразу. Иначе можно переломаться.
Не все. Вот именно. Преемственность какая-то должна сохраниться. Вот ровно то же самое происходит в науке. По мере расширения опыта выясняется, что то, что вы привыкли, оно уже тут не действует. То же самое с квантовой механикой. Когда вы проникаете в область очень-очень маленького, выясняется, что там своя история, о нее можно отдельно обсуждать, наверное, сегодня у нас времени на это нету. Там замечательные законы, которые как бы отменяют то, что, к чему мы привыкли. На самом деле,
поясните хотя бы без погружения в эту тему, просто в первом приближении поясните, в чем там суть.
Вы кладете в тарелку апельсин и уходите. Вы ожидаете, что дом не трясется, землетрясения нет, апельсин, когда вы придете вечером, апельсин останется лежать в тарелке. В квантовой механике, если апельсин и тарелка очень маленькие, на самом деле апельсин не апельсин, а это и не яблоки в вазе, а ядра, нейтроны и протоны в ядре, например, урана. Выясняется, что часть из них лежит вне тарелки. Их никто не вынимал, и никто не подходил, и не переносил их через край тарелки. Они через тарелку просочились. Это кажется абсолютно невероятным, но, в принципе, такое могло бы случиться и с апельсином. Только вероятность этого процесса такая, что ждать его нужно много больше, чем возраст Вселенной. То есть это то, чего никогда не происходит. Поэтому с большими, из-за того, что он тяжелый и большой, по сравнению с некой величиной, называемой постоянной Планк. А опыт, который нам дан... даже в том, что вы видите под микроскопом, он все-таки вот такой, где таких глупостей не происходит. Но если вы лезете еще глубже в устройство мира, то выясняется, что там происходят такие чудеса, и это не чудо, это просто вот мир устроен таким образом. Запрет на это в обычной жизни, то, что вот из этого стакана вода сейчас начнет, вдруг на столе будут появляться капли этой же воды. Стакан нигде не дырявый. Дальше выясняется, что происходит это по удивительным законам. Сам характер законов меняется. У вас нету средства сказать, когда вы оставили утром апельсин в тарелке, вечером он будет в тарелке или он будет вне тарелки. Вот если вы будете повторять опыт 1000 раз, тогда есть средство сказать, что в 253 случаях он будет лежать вне тарелки. Но про каждый отдельный случай у вас нет возможности сказать. Он ничем не руководствуется. Эйнштейну, кстати, это страшно не нравилось. Он говорил, что Господь не играет в кости. Он употреблял ту же самую метафору про Творца, просто чтобы выразить свое восхищение, как я понимаю, восхищение вот этим вот устройством мира и возможности постичь его и угадывать. Значит, он тем самым сомневался в том, правильно ли угадали законы квантовой механики, угадали ли их все, действительно ли они такие, действительно ли, ставлю кавычки, Господь запустил Вселенную именно с такими законами, вот этих для маленьких частиц. Но они вроде бы действительно, действительно такие. А в обычной жизни, повторяю, это не происходит по причине того, чтобы у нас предметы большие, и для больших этого ожидать этого крайне маловероятно.
В первом приближении. Далее в программе.
Весь разговор о том, что мы для радиоактивных атомов знаем период полураспада и так далее, и так далее, это разговоры о количестве апельсинов, которые вы найдете к вечеру, вылезшими из тарелки.
Алексей Семихатов, известный российский физик, ведущий научный сотрудник сектора теории элементарных частиц Физического института имени Лебедева РАН, доктор физико-математических наук.
В первом приближении. Ведущая программы Елена Лихачева.
Значит, вот это та самая частица, которая имеется в виду в квантовой механике, да?
Любая.
Любая.
Любая маленькая частица, например, электрон.
Так.
Она ведет себя по законам, которые совсем не ньютоновские. Они так и называются, не ньютоновские, а квантово-механические.
Она, кроме того, что она частица, она еще какую-то характеристику получает в этом контексте?
Ну да, частица, слово «частица» здесь... Когда мы говорим про... Важное уточнение, что когда мы говорим про вот эти мельчайшие частицы, мы переносим на них наш обыденный опыт.
Да, то есть частицы — это
объект
какой-то.
Нет, да, они уже не частицы. Частица так себя вести не может. И это вранье. Я вас, конечно, обманул. Я вас обманул, когда сказал, что апельсин просочится через тарелку. Апельсин как частица этого никогда не сделает, потому что и вы, и я знаем, что частица этого сделать не может. Ее нужно вынуть, либо тарелку наклонить, либо разбить, либо приподнять его или чем-то выдавить, ударить, подуть на него. Вот. Либо много-много маленьких муравьев должны прийти и должны его унести.
То есть эта частица, она одновременно
на
еще и
на самом деле
нечто...
это не частица. На самом деле те, которые маленькие, она... это непонятно что. Говорится, что это одновременно частица и волна. Понять это достаточно трудно, и надо воспринимать, что это... Вы знаете, если смотреть на теоретическую физику как с очень близких мне идеалистических позиций, то это решение некоторого уравнения. Вот то, что называется частицей-волной, это решение некоторого уравнения. Уже не уравнение Шрёдингера, простите, уже не уравнение Ньютона, а уравнение Шрёдингера. Был такой сексуальный маньяк, который написал абсолютно гениальное уравнение. Он его, Шрёдингер, угадал свое уравнение. Оно ниоткуда
не
следовало.
В чем там суть?
В том, что его решения, этого уравнения, ведут себя вот таким вот странным, несвойственным апельсином образом. Они могут, находясь внутри стакана, вдруг оказаться снаружи.
То есть это такой апельсин, который умеет ходить. Как
это
ему
такой
вздумается?
Апельсин, который
на ногах
умеет...
такой.
Понимаете, это апельсин, который никогда... не является, строго говоря, апельсином. Это какая-то дышащая субстанция, которая как-то все время немножко не имется. И из-за того, что ей не имется, она может там вот, например, взять и пройти через то, что называется потенциальный барьер. Тарелка, в которой он лежит, называется научно потенциальным барьером. Слово «барьер» означает, что у тарелки есть бортики. А потенциальный означает, что у нее низ этой тарелки... Там лежать естественнее, чем вскарабкаться на бортик. Так вот, он не карабкается через бортик. Он проходит, он туннелирует, то, что называется туннельный эффект. Он проходит сквозь тарелку. Так вот, атомная бомба, возможно, вообще явление радиоактивности. Это апельсин, вылезающий из тарелки. Значит, а весь разговор о том, что мы для радиоактивных атомов знаем период полураспада и так далее, это разговоры о количестве апельсинов, которые вы найдете к вечеру, вылезшими из тарелки. Если эти апельсины, вылезшие из тарелки, а у вас на столе стоит много тарелок, способны попадать в соседние тарелки, точно так же, просочившись туда, то может оказаться, что они начнут шевелить лежащие там апельсины. И когда вы придете вечером домой, вместо вашего дома будет воронка в полкилометра в диаметре. Так происходит ядерный взрыв. Вы должны собрать достаточно много тарелок, только не с апельсинами, и уже не тарелок, а ядер нужного радиоактивного изотопа. И они ведут себя таким смешным образом. Им не имется, и частички, слагающие ядро, нейтроны и протоны, неконтролируемым образом просачиваются, не перелезают через верх, а просачиваются наружу из ядра. И когда вы их соберете достаточно много, они просачиваются с такой скоростью, что происходит большой бах. Они инициируют то, что называется цепная реакция. Значит, это абсолютно, понимаете, Шрёдингер. Ну, я, у него, значит, в жизни были довольно узконаправленные интересы. И он, кстати, в 44-м году уехал из близких к Германии стран, он австриец, уехал в Республику Ирландия. Не все знают, что Республика Ирландия во время Второй мировой войны занимала нейтралитет. Она была нейтральна, она не воевала ни на чьей стороне. Поэтому до сих пор в Дублине кафедра Эрвина Шрёдингера. Это великий человек за одну единственную вещь. Ну, он сделал кое-что еще, но одной вещи достаточно. Он угадал то уравнение, которое описывает вот эту странную субстанцию. Это вовсе не ньютоновское уравнение. Вовсе не уравнение Ньютона. Это абсолютно отдельное угадывание. Но он сделал, ну, понимаете, в каком-то смысле преемственность. С одной стороны, все классические законы отменились, апельсины, мы знаем, обычные, через тарелку не просачиваются. Но, с другой стороны, метод познания остался. Нужно угадать уравнение, а потом его решать. И, значит, в частности, задача про сверхпроводимость, про то, как сделать так, чтобы провода не грелись. Это задача решения уравнения Шрёдингера, только в очень сложных условиях. Только вот их очень много нужно решить одновременно, когда разные уравнения, агенты в разных уравнениях разговаривают друг с другом. Из-за этого решить, понимаете, мы не можем взять и представить готовое решение. Его просто очень трудно решить. А закон как бы известен. Закон уравнения Шрёдингера. Мы ответили на вопрос, кто поправил Ньютона. Эйнштейн и Шрёдингер. Современная теоретическая физика в очень высокой степени полагается на симметрии, потому что каким-то образом Господь запустил Вселенную, опять я ставлю, потом открываю, потом закрываю кавычки, заложив в нее, по-видимому, глубокие принципы симметрии. Не в смысле того, что у человека правая и левая половина похожи, а в том смысле, что вот это зеркало ставится где-то в духовном пространстве, что если есть что-то, то у этого чего-то есть что-то на него похожее.
Скажите, пожалуйста, вот это угадывание Шрёдингера, это был первый шаг к теории всего-всего?
Но Шрёдингер ничего про это не говорил. Это был первый шаг. Это был, ну, там был не только Шрёдингер, там был Дирак и Гайзенберг, и также и другие, которые с разных сторон это рассматривали. Но, может быть, поучительно оказалось потом, задним числом, оказалось, что они действительно шли к теории всего. Это видно по тому, что произошло с Дираком. Дирак угадал, знаете что? Отгадайте, что угадал Дирак? Уравнение Дирака. Уравнение Дирака – это абсолютно фундаментальное. Шрёдингер угадал уравнение Шрёдингера. Ньютон угадал законы Ньютона. Дирак угадал уравнение Дирака. Он в своей книжке пишет, что вот я подумал, вот надо бы так, но так не получалось, а вот так было бы хорошо, и вот я сделал вот, и вот, и вот, да. Теперь смотрите. Дирак... Два тезиса. Первое. Какую задачу поставил Дирак? Правильно говорит Дирак, но я не могу себя сдержать, и часто говорю Дирак, потому что следить за собой невозможно. Дирак поставил перед собой следующую задачу. Описать электрон. Причем так его описать, чтобы учесть случай, когда он движется очень быстро, со скоростью близкой к скорости света, как мы говорили. Он написал это уравнение. Отличное уравнение. Стал его решать. Оказалось, что решений примерно в два раза больше, чем ожидалось. И половина из этих решений описывает электрон.
А другая половина?
О, неизвестно. Она описывает то, чего в природе нету. Этого нету в природе, оно неизвестно. Оно описывает какую-то странную вещь со странными свойствами. В природе этого нет.
Ну, скажем так, оно есть в природе, но оно нет в нашем понимании природы.
Ну, нет, но, может быть, уравнение неправильное. Понимаете? Ну, может быть, неправильное, да. Может быть, неправильное уравнение. Может быть, понимаете, если я сейчас возьму и что-нибудь напишу, и многие люди это стараются делать, потом выясняется, что прекрасно, конечно, и уравнение красивое. Только к, только к миру отношения, к миру отношения не имеет. Все прекрасно. Значит,
ну, или второй вариант, что в мире это все-таки есть.
Ну да, да.
Но мы этого пока не знаем.
Да, это был позитрон, открытый через несколько лет.
На опережение.
Это, вы понимаете, это же некое чудо. Человек руководствуется угадыванием для того, чтобы описать некую экспериментальную данность. Что такое вообще уравнение математика? Это рафинированный логический анализ. Рафинированный, доведенный до высокого уровня логический анализ. Дальше выясняется, что из существования электрона и того свойства, что его нужно описывать при больших скоростях, когда он уже, что он может летать со скоростью близкого света, и что там действуют законы Эйнштейна, следует, что уравни, его можно описать только таким уравнением, у которого есть еще другие решения, описывающие что-то другое. И это другое оказывается позитроном. Тем самым предсказано существование позитрона, и Дирак за это получил Нобелевскую премию. Конечно, я спрямляю. Конечно, все в заднем числом, взгляди назад, все кажется более гладким, чем оно было. Дирак думал, что это... Он мучился. Он думал, что оно описывает протон. Потом оказалось, что он не может... Потому что известная частица была протон, такая, вторая, которая в каком-то смысле симметрична электрону. А потом оказалось, что он не может описывать протон. И были, значит, годы, там, года два, что ли, прошло, сомнений и непониманий, и потом открыли позитрон. Оказалось, что да, половина решения описывает электрон, половина описывает позитрон. Значит, это, пожалуй, в наибольшей степени является предисточником желания построить теорию всего. Тот факт, что логический анализ данных позволяет заглянуть гораздо дальше, чем сами эти данные. Позитрон могли бы еще сколько-то лет не открывать, а он уже как бы существовал на бумаге у Дирака, просто в этом уравнении. Ну а что если? Дальше логический такой, естественный такой ход. А что если вообще... Я еще поугадываю... И вообще угадаю уравнение вообще для всего. Ну, конечно, нужно знать, в каких терминах. Что значит для всего? Хорошо бы знать, из чего мир состоит. Сейчас мы говорим о фундаментальном. Мы углубляемся в структуру мира. Электрон – одна из элементарных частиц. И мы углубляемся внутрь атомного ядра. Там протоны и нейтроны. А внутри протонов и нейтронов кто?
В первом приближении. Далее в программе.
Весь тот зоопарк и тот хаос, который был до этого, это законы, по которым сидящие внутри кварки разговаривают друг с другом при столкновениях, иногда они берутся за руки и вместе выскакивают наружу, и это воспринимается как там пемизон.
Алексей Семихатов, известный российский физик, ведущий научный сотрудник сектора теории элементарных частиц Физического института имени Лебедева РАН, доктор физико-математических наук.
Тема, заявленная сегодня...
Современная физика. Теория всего.
В первом приближении.
А внутри протонов и нейтронов кто? Кварки. Кварки. А знаете, как они туда попали?
Так.
Вопрос неправильный. Но как они туда попали? Что такое кварки?
Они туда попали?
Ну, фраза риторическая. Значит, как люди догадались, что они там сидят? С помощью учебника математики. Значит, после открытия позитрона экспериментального был известен протон, нейтрон, электрон, позитрон. Потом возникла идея, отдельная красивая история, как открыли нейтрино. Вот существование нейтрино предположили, чтобы не нарушался один из известных законов. В эксперименте нарушался закон. А давай предположим, что он не нарушается, а есть еще один агент, который за это ответит.
Как с Меркурием, да? Он так себя ведет.
Да,
видимо,
да,
там что-то должно быть другое.
Есть, что-то еще есть, да. Так же, как с дальними планетами, как там с Нептуном.
Это как с уравнением. Да. Не решается, надо что-то туда...
Надо что-то добавить, да, да, да.
Тогда заработает, может быть. Так.
Я сбился с мысли.
Открытие нейтрино.
После того, как открыли позитрон, открыли нейтрино, стали открывать другие частицы. Они, у них там странные имена, там пемизон, там лямбда-гиперон, они живут, как правило, очень коротко.
Это все-таки, это все кварки?
Это частицы. Нет, это не кварки, это частицы, которые возникают при столкновениях протонов и быстро распадаются в другие. И возникла дурацкая такая картина, причем с годами она складывалась. Но мы проникли вглубь микромира, и почему-то, непонятно почему, мы верим в то, что на фундаментальном уровне фундаментальных сущностей будет немного. Что мы, понимаете, у нас странный идеализм. Мы хотим объяснить многое через малое. Ну, Менделеев объяснил все химические элементы там своими, там, сейчас там порядка сотни химических элементов, во времена Менделеева их было меньше известно.
Мы просто не готовы внутренне к бесконечному разнообразию.
Золотые слова, мы не готовы к бесконечному разнообразию. И почему-то природа нам потакает в этой нашей блажи.
Может, она просто дозированно выдает нам информацию, чтобы мы с ума не сошли?
Тогда вам придется написать уравнение, описывающее того, кто эту информацию выдает. Вот, значит, дальше выяснилось, что по мере того, как, опять-таки, развивается экспериментальная база, строят больше ускорителей, бабахают друг друга частиц больше энергии, частиц все больше и больше, больше и больше. Их уже не 5, не 10, не 15, не 20, не 50, а 100, 150, 200. Ну, и это, не побоюсь этого слова, слово «бардак», потому что как-то эстетически, как-то, ну, как-то несимпатично, понимаете? Мы на фундаментальный уровень, а они вот, а они там, они плодятся.
А там хаос какой-то,
а
да?
там просто хаос.
Думали, что там выстроенная система.
Ну, там, да, значит, ага. теперь что? Значит, ну, так... Точно, как вы сказали. Но давайте подумаем, а все-таки они в какую-нибудь систему выстраиваются или нет? А, да, да, выстраиваются. Значит, они по некоторым свойствам группируются в группы. Они разные, но кое-чем похожи. Как бы родственники, да, там, в семейство. Люди там в одной семье имеют общие привычки, там, некоторые совместные проживания, некоторые там общий бюджет. В общем, что-то вот они группируются в семейство. В первом семействе 8. Во втором семействе 15, что ли, частиц. В третьем еще сколько-то. И таким образом все вот это вот многообразие, оно так и вгруппируется в такие семейства. И ясно, что по мере того, как мы будем увеличивать энергию в ускорителях, мы будем открывать члены все более многочисленных, так сказать, более высоких семейств. В следующем семействе их будет еще больше, еще больше, еще больше и так далее. Открывается учебник математики. На нужном месте. С абстрактным названием теории представлений групп. С абстрактным названием теории представлений специальной унитарной группы СУ3. Там эти семейства. Они просто там приведены. Вот они. Они просто там имеют другое название. Представление этой группы. За одним маленьким исключением. В математической книжке семейства начинаются с самого простого, где всего три элемента. А в природе они начинаются со следующего семейства, того, где восемь элементов. Абсолютно ниоткуда не следующий шаг. Значит, раз математики так вот для нас поработали, почему для нас неизвестно? Логики здесь никакой нету. Это, опять-таки, элемент угадывания. А давайте предположим, что члены того семейства, которые математически обусловлены, что они тоже существуют в природе. А дальше в том же учебнике математики написана странная вещь, что когда вы берете члены вот этого первого семейства, где три элемента, вы их определенным образом, перемножая друг с другом, можете породить все остальные семейства, вообще все. Это причина, по которой все сложено из кварков. Причина, по которой все эти три элемента, это три кварка, это кварки. Они не были открыты экспериментально вот так вот сходу. Они были сначала предсказаны как математическая модель и как попытка привести в соответствие учебник математики.
Систематизировать. С картиной,
да, да. Значит, и выяснилось, что та систематизация, которую мы вывели из эксперимента, она кем-то уже была сделана в математике, исходя из совершенно других принципов. Так может быть, тот принцип, который, собственно, лежит в основе учебника математики, он управляет этой частью мира. Но тогда должны существовать и члены самого первого семейства, которых три. А в математической книжке написано, что у этого триплета, у этой тройки, у них удивительные свойства.
Так, как хочешь сказать, у этой троицы?
Они умеют складывать из себя все остальное. Ну и дальше выясняется, что давайте предположим, что все элементарные частицы сложены из этих кварков.
Из этих трех.
Из этих трех. И так оно. И сейчас нет людей, которые в этом сомневаются. А дальше выясняется, что огромное количество фактов из жизни, из жизни ускорителей, конечно, когда вы сталкиваетесь там, описываются тем, что на самом деле сталкиваются не протоны, а сидящие внутри кварки. А эти кварки перераспределяются в пемизоны, там, в гипероны и так далее. Что все, что весь тот зоопарк и тот хаос, который был до этого, это законы, по которым сидящие внутри кварки разговаривают друг с другом при столкновениях. Иногда они берутся за руки и вместе выскакивают наружу. И это воспринимается как там пемизон. Потом они, связь у них рвется, и там нечто еще важное происходит, и они распадаются там во что-то еще. Вот.
Вкратце,
как сказать? Понимаете, каким образом, что такое кварки? Это физическая сущность или математическая? Из-за того, как они были открыты, ну, это вообще какой-то математический... Это казус. Понимаете, это даже не уравнение. Это, кстати, тенденция современной физики. То, что тот руководящий принцип этой классификации, это принцип симметрии. Современная теоретическая физика в очень высокой степени полагается на симметрии, потому что каким-то образом Господь запустил Вселенную, опять я ставлю, потом открываю, потом закрываю кавычки, заложив в нее, по-видимому, глубокие принципы симметрии. Не в смысле того, что у человека правая и левая половина похожи, а в том смысле, что вот это зеркало ставится где-то в духовном пространстве, что если есть что-то, то у этого чего-то есть что-то на него похожее. Если есть... Что эти семейства управляются определенными законами, они в каком-то смысле симметричны, они в каком-то смысле, все в более высоком смысле, все более многочисленных семейств, повторяют одну, это реализация одной и той же симметрии. Значит, кварк возник как идея о том, что в мире лежит, в основе мира лежит симметрия. И дальше выяснилось, что много всего другого. Что сами по себе уравнения на самом деле более глубокий взгляд на вещи, чем уравнения. Мы говорили об уравнениях Ньютона, Шрёдингера, Эйнштейна. Что сами по себе уравнения фактически уже следуют из того, что вы постулируете симметрии, которая тут действует. Значит, вы говорите, что этот класс явлений описывается такой-то симметрией. Дальше, то, как с уравнением, вы должны ее правильно угадать. Исходя из опыта, вы говорите, да, похоже, что есть вот эта симметрия. То, что с опытом расходится, либо, значит, как кварки, там должно найтись, ну, либо, значит, мне нужно все-таки мою теорию, если никак не находится, мне нужно мою теорию как-то чуть-чуть. Не совсем, не, я угадал похоже, но не совсем правильно. И вот когда я говорю, что рафинированный логический анализ позволит узнать структуру мира, современный взгляд на фундаментальный уровень примерно такой. Исследование симметрий изощренными математическими средствами может быть, быть может, укажет на ту симметрию, которой подчиняется все происходящее во Вселенной на микроуровне. Какое уж уравнение получится, как это то уравнение, которое будет позволять эта симметрия. Понимаете? Нельзя...
Подождите, нахождение вот этого уравнения будет означать, что мы сможем связать микромир, макромир понятным для нас способом и объяснить...
Мы сможем его в принципе связать. Мы будем знать фундаментальные законы движения самого маленького, самого малюсенького, и то, каким образом...
Это соотносится с макромиром, да?
В принципе, да, но вот построение, когда мы лезем в такую глубь, мы все-таки удаляемся от макромира за одним единственным исключением. За тем самым исключением, когда крайности смыкаются. Как вы знаете, бывает и такое. Наши более старшие, мы уже обращались к молодым слушателям, теперь обращаемся к более старшим слушателям, они точно знают, что иногда вещи совершенно противоположные оказываются одним и тем же. Значит, когда вы изучаете вот эту микроскопическую структуру Вселенной, вот там, где кварки, самую мелкомасштабную, и, с другой стороны, колоссальную структуру Вселенной на масштабах там скоплений галактики и вообще как бы Вселенной в целом, выясняется, что эти вещи, они не настолько уж независимые. Вселенная, родившаяся из Большого Взрыва или того, что было вместо него, она в какой-то момент... То, что происходило тогда, определило как симметрия, которая реализовывалась тогда.
Подождите, а может, с другого конца найти?
Определило как существование кварков, так и структуру Вселенной в целом. Вот теория всего – это попытка угадать ту симметрию, которая, вероятно, действовала в момент очень близкий к рождению Вселенной, и по законам которой получились и кварки, ну, там не только кварки, другие, электрон, например, и там такие, вот именно такие сякие нейтрины и фотон, и структура галактики, именно такое распределение материи во Вселенной, значит, общие изотропные свойства Вселенной и так далее.
То есть, другими словами, задача стоит угадать то самое уравнение, согласно которому мы получили ту Вселенную, которую мы получили.
Золотые слова. Только технически важным элементом является угадать симметрию этого уравнения. Дело в том, что вот взгляд... Мы говорили о том, что есть разница между уравнением Ньютона и уравнением Эйнштейна. Одни подправляют другие. Эту же разницу можно выразить в том, что в ньютоновском мире действует одна симметрия, а в эйнштейновском мире более правильная, более точная симметрия нашего мира, которая при больших скоростях, она немножко другая. И выясняется, что в современной теоретической физике так уж получилось, так вроде бы, то ли так устроен мир, только так, то ли так устроен наш способ восприятия этого мира. А как только мы поймем правильную симметрию, управляющую этим классом явлений, мы более-менее однозначно пишем уравнение после этого. Нельзя написать уравнение, которое нарушает эту симметрию. Уравнение должно уважать постулированную симметрию.
Извините, а вдруг симметрия – это всего лишь наш способ на данном этапе нашего развития видеть мир? А вдруг нет?
На этот вопрос нет ответа, потому что я сравниваю свои теоретические построения с тем, что даст адронный коллайдер. Адронный коллайдер – это тоже мой способ видеть мир, только с помощью очень большого и очень дорогого микроскопа, там, за 10 миллиардов. Обращаюсь ко всем нашим радиослушателям. Ради бога, не произносите букву «Н» в слове «адронный». Там после «А» непосредственно идет буква «Д». Вот, значит, это вопрос очень дорогой микроскоп. За 10 с лишним миллиардов евро, лежащий в Земле, знаете, какую скорость там пролетает пучок?
11 оборотов в секунду.
11 тысяч оборотов. 11 тысяч, оборотов 11 тысяч с чем-то оборотов в секунду.
Ну,
по кольцу порядка 27 километров. Значит, еще раз, 27, ну, там 30 километров кольцо, секунда, раз.
11 тысяч
там с чем-то, он пролетел по этому кольцу. Да, значит, вот. Это очень большой микроскоп. Там по закону квантовой механики, чтобы посмотреть малое, вам нужно разогнаться сильно. И это разогнание делается не для того, чтобы забрать всю энергию, лежащую рядом Женевы. Если бы они не питались отдельно, то в Женеве, газ бы свет, да. А для того, чтобы посмотреть на... очень мелкое. А посмотреть на очень мелкое по законам той самой квантовой механики. Там же где-то тоннелирование. Можно только, если вы очень сильно их столкнете друг с другом. И вот адронный коллайдер, зачем, собственно, его построили? Может быть, уже подводя итог нашей передачи, можно сказать, что вот этот рафинированный анализ симметрий математический, он много куда привел. Он предсказал уравнение Дирака. Дирак руководствовался симметриями, когда писал свое уравнение. Он привел к предсказанию кварков и к много чему другому. Но дальше выяснилось, что когда мы хотим расшириться еще дальше, у нас недостаточно опытных данных, а математических теорий может быть несколько. Понимаете, симметрия, распространяемая с непосредственного опыта чуть дальше, может распространиться вот таким способом. То есть известная мне симметрия может обобщиться вот в такую, а может быть и вот в такую, И выбрать нельзя, пока нет
будет
опыта.
Будет эксперимента.
Нужен эксперимент. Коллайдер.
Это эксперимент, способ... который может подтвердить или это, или это.
В первом приближении. Далее в программе.
Коллайдер не сделан ни для чего другого, чтобы выбрать одну из конкурирующих, ну, в умах теоретиков, симметрий, управляющих миром.
Алексей Семихатов, известный российский физик, ведущий научный сотрудник сектора теории элементарных частиц Физического института имени Лебедева РАН, доктор физико-математических наук.
В первом приближении.
Последний вопрос. Как вы думаете, когда это состоится? Может быть, есть уже промежуточные результаты?
Не знаю. Будем ждать. Интригующая ситуация. И поскольку эксперимент сложный, все достаточно опосредованно, и там мощные коллективы, которые делают это на очень высоком уровне, и объявляют о результатах только тогда, когда они получили статистическое утверждение. Угу. Там очень непрямое наблюдение. Это достаточно сложный опосредованный процесс. Но... идеологически, при всей колоссальной экспериментальной сложности, идеологически цель очень проста. Задача очень проста. Выбрать, дать критерии выбора между несколькими симметриями, которые по чисто математическим причинам, каждая из них могла бы лежать в основании мира. Вот узнать, какая именно.
То есть, правильно я понимаю, адронный коллайдер служит для того, чтобы объяснить теорию мира или теорию всего-всего, ну, может быть, не всего-всего-всего, хотя бы в первом приближении.
Прекрасно, прекрасное слово про первое приближение.
В первом приближении.
Уже завтра на нашем сайте будет расшифрована эта программа, будет текст целиком. Ну, если вам удобнее слушать, можете слушать, скачивать, в общем, как хотите, все опции доступны. Пишите там же в комментариях, о чем бы вы хотели услышать в ближайшие месяцы. Напоминаю, начатый сегодня цикл посвящен физике. Ваше мнение, ваши идеи, ваши вопросы для меня чрезвычайно важны. Я постараюсь по возможности оперативно вам ответить. До встречи в следующий понедельник в 22:10. Помните, любопытство не порог, а думать никогда не поздно. Счастливо.
В первом приближении.
Наука научится говорить вам.
Ну, тут опять есть такой хрестоматийный пример.
Это другого порядка вопросы. Это другая совсем сложность.
Вот это на самом деле самое интересное.
Значит, теперь вот, собственно, мысль.
Над чем ломают голову люди в белых халатах? Что или кого выращивают в лабораториях? Какие научные открытия изменят мир уже при нашей жизни? Экспертное мнение современных ученых в авторской программе Елены Лихачевой «В первом приближении». Каждый понедельник в 22 часа на Финам-ФМ. Живи по своим правилам. Финам FM 99.6.